Что касается погоды, в северо-западных областях определяют атмосферные фронты атлантических циклонов. В конце недели, в предстоящие выходные, облачно и дождливо. В столице днем без осадков, максимальная температура 17-19 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем 13-15 градусов.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Адвокаты Льва Пономарева намерены обратиться в Европейский суд. Гражданин Кореи опережает главу Латвии в борьбе за кресло генерального секретаря ООН. Кинофестиваль «Образы Америки» открывается в Москве.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». В центре внимания нашей программы очередное серьезное обострение в непростых российско-грузинских отношениях. Как вы уже слышали в выпусках новостей, сегодня из Тбилиси начинается эвакуация сотрудников российского посольства и их семей. В Москву для консультации отозван посол России в Грузии. Также на сегодняшний день по просьбе России запланировано заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о задержании российских военных. Тем временем продолжают обмениваться страны острыми заявлениями. Как всегда, самая последняя информация, российские и грузинские взгляды на сложившуюся ситуацию, комментарии экспертов, все это вы услышите в течение нашей программы. И вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям, звучит сегодня так.
Что вы знаете о жизни в современной Грузии? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Адвокаты правозащитника Льва Пономарева намерены обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Тверской суд оставил в силе ранее вынесенный приговор Льву Пономареву трое суток ареста за неповиновение сотрудникам милиции. 3 сентября правозащитник участвовал в акции памяти о жертвах Беслана. Московские власти не дали разрешения на проведение митинга, и он был разогнан милицией. Лев Пономарев задержан. С адвокатом Пономарева Анной Ставицкой беседует Кристина Горелик.
28 сентября Тверской суд отклонил апелляцию на арест Льва Пономарева. А чем мотивировал он это решение свое?
А вы знаете, практически та же мотивировка, что и судебного участка номер 370. Единственное, что наши суды уже стали применять нормы Европейской конвенции, и судья сослалась на статью 11 Европейской конвенции. Своей интерпретации, но тоже радует, что наши суды стали обращаться и к нормам международного права. По мнению судьи, эта статья не нарушена. А по нашему мнению, это прямое нарушение статьи 11 Европейской конвенции. Она как раз предусматривает свободу собраний и выражения мнений. Что, собственно говоря, в этом деле и было нарушено, потому что фактически я вот считаю, что Льва Пономарева наказали именно за то, что он выражал свое мнение с помощью пикета. Суд посчитал, что он просто сослался на статью 11 Европейской конвенции, посчитал, что никоим образом не ограничено было право Пономарева на выражение собственного мнения. Но с точки зрения административного кодекса получил наказание за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Поэтому вот такое наказание. И я хочу отметить, что это первое дело, когда меняются две статьи по кодексу об административных правонарушениях, потому что ранее вменялась только одна статья, а это нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Но там нет наказания в виде ареста, а только наказание в виде штрафа. И поэтому вот сейчас уже применяется еще вторая статья «Неповиновение законным требованиям сотрудников милиции», где предусмотрено именно наказание в виде ареста. Я думаю, что это делается специально, чтобы в следующий раз уже люди, выходя на пикет, знали о том, что они могут быть привлечены именно к аресту.
Что вы намерены дальше делать? Каковы ваши шаги?
Дальше мы будем писать жалобу в Европейский суд. С точки зрения Европейской конвенции мы исчерпали все внутригосударственные средства правовой защиты, поэтому здесь есть, конечно, возможность обжалования, уже такая стадия в порядке надзора, но я думаю, что мы не будем ее пользоваться, потому что это бессмысленно. Я была практически на 80% уверена, что вот этот суд оставит, я имею в виду Тверское, оставит решение судебного участка в силе. силе. Я думаю, что и другие суды оставят это решение тоже в силе. Поэтому единственный наш шанс – это Европейский суд.
С адвокатом Льва Пономарева Анной Ставицкой беседовала Кристина Горелик.
6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера в Москве состоялось заседание рабочей группы по проблеме долевого строительства при правительстве России, которая уже в течение полутора месяцев работает над планом помощи пострадавшим вкладчикам от деятельности социальной инициативы, крупнейшей пирамиды на строительном рынке, обманувшей более 30 тысяч семей. По мнению руководителя Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Антона Белякова, логическим завершением работы над планом должно стать принятие на его основе специального постановления правительства. Между тем, в Петербурге инициативная группа обманутых дольщиков обратилась в Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам с просьбой о включении ее в состав ассоциации в качестве регионального отделения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По оценкам экспертов, в Петербурге около 12 тысяч семей пострадало от кризиса на рынке долевого строительства. Скоро здесь будет открыт офис регионального отделения Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам. Новое отделение будет, во-первых, выявлять всех обманутых дольщиков, во-вторых, собирать информацию обо всех проблемных объектах на северо-западе России. Казалось бы, проблема обманутых дольщиков возникла не сегодня, но стоимость жилья стремительно растет. То, что называется в России ипотечными программами, подразумевает высокий процент кредита. И люди продолжают идти на риск, вкладывая деньги в строящиеся дома. Государство пока не может решить эту проблему по одной причине – имеющейся законодательной базы недостаточно, говорит главный редактор издательского дома «Консьерж» Валерий Рубцов.
Кроме того, далеко не однозначна судебная практика по подобным делам. Какой-то регион отдельно выделить в сфере нарушения прав дольщиков достаточно сложно. Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечают наибольшее количество нарушений. Это Москва, Санкт-Петербург, Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия.
Петербург и Москва вопросов не вызывают, слишком уж дорого здесь жилье. А в отдаленных регионах, по мнению Валерия Рубцова, федеральным органам труднее проконтролировать местные власти, которые, к тому же, стараются не ссориться со строительными компаниями. Но везде застройщики и дольщики по-разному понимают свои права и обязанности.
Дольщик зачастую юридически не подготовлен, ему дают типовой договор, он его подписывает, он не может оценить всех ссылок и сносок этого договора и всех его нюансов. Вроде все красиво, а обязательно есть где-нибудь маленькая сноска либо пункт, который с точки зрения гражданского права освобождает застройщика от ответственности.
Государство не должно быть арбитром между дольщиками и строителями, считает Валерий Рубцов, но оно могло бы ввести дополнительные меры контроля для застройщиков. В 2006 году всем регионам уже предписано проверить договоры застройщиков с гражданами, с тем, чтобы потом можно было обращаться в суд о расторжении незаконных договоров. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские дипломаты покидают Тбилиси. Кризис в отношениях России и Грузии сегодня рассматривает Совет Безопасности ООН. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, признанный организацией Международной амнистии узником совести, выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста. В Москве 5-й день продолжает голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». В Берлине безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза и Ирана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы из Петербурга. Ведет ее Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:16. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы опять же с футбола, Кубок УЕФА. Расскажите, пожалуйста, о судьбе «Рубина» и «Локомотива».
Обе российские команды завершили выступление в этом турнире. «Рубин» в Италии проиграла «Парме» 0-1, как и в первой встрече, а «Локомотив» после домашней победы 2-1 уступил в гостях бельгийскому «Варагему» 0-2. Украинские команды также не смогли выйти в следующий раунд. «Металлург» из Запорожья дома проиграл греческому «Панатинаикосу» 0-1. В первой встрече этих команд была ничья 1-1. «Черноморец» в гостях потерпел второе поражение от израильского Хапоэля 1-3. В первый раз одесский клуб проиграл 0-1. И также отмечу неудачное выступление двух немецких команд в групповой этап Кубка. Не смогли пробиться Шальке 0-4 и Герта. Французский Марсель неожиданно на выезде уступил скромному чешскому клубу Младе Болеслав 2-4 и тоже завершил выступление в этом турнире. Московская «Динамо» провела вчера первый матч в розыгрыше волейбольной Лиги чемпионов. На своей площадке «Динамовцы» обыграли голландский «Артек» в трех партиях. В Китае продолжается чемпионат мира по борьбе. В четверг там были разыграны три комплекта наград среди мастеров вольного стиля. В категории 66 килограммов в финальном поединке американец Билл Задик одолел грузинского борца Атари Тушишвили. Бронзовые награды выиграли кубинец Гиндри Гарзон и украинец Андрей Стадник. Другой представитель Украины Ибрагим Алдатов стал чемпионом мира в весе до 74 килограммов. Второе место здесь занял Али Асгар Базрии из Ирана. Третий американец Донни Прицлов и Саслан Тигиев из Узбекистана. В весе до 84 килограммов победил россиянин Сажид Сажидов. Серебряную медаль выиграл Ривас Миндарашвили из Грузии. Бронзовые Реза Ездани из Ирана и Заурбек Сахиев из Узбекистана. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны заключительные матчи 9-го тура. «Северсталь» в Череповце одержала победу с крупным счетом 7-3 над московским «Динамо». «Скай» Санкт-Петербурга тоже дома обыграл одного из лидеров чемпионата хоккейный клуб МВД 5-2, для которого это поражение не сказалось на турнирном положении. 16 очками подмосковный клуб делит 4-6 места, отставая от лидера «Акбарса» на 4 очка и при этом имея игру в запасе. Успешно выступили российские теннисисты во втором раунде мужских турниров в Азии. В Бангкоке Марат Сафин одолел француза Жульена Бинетто 7-6, 6-7, 6-2. А в Бомбее Дмитрий Турсунов обыграл датчанина Кристиана Плеса 6-7, 6-3, 6-4. На женских соревнованиях в Китае в четверг Ольга Пучкова нанесла поражение хорватке Елене Костанич 6-1, 6-1. Анна Чеквитадзе выиграла у Элис Тумаила из Голландии 6-2, 6-7, 6-3. В четвертьфинале россиянки сыграют между собой. Еще одна представительница России Елена Веснина в трех сетах уступила Ципоре Абзилер из Израиля. Первая ракетка этого турнира Елена Янкович из Сербии взяла верх над китаянкой Шуань Пэнь 6-2, 6-3. А в Люксембурге с борьбы выбыла Надежда Петрова. Во втором круге россиянка, вторая ракетка турнира, проиграла француженке Натали Деши 4-6, 3-6.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Президенты Пакистана и Афганистана, первец Мушарап и Хамид Карзай, после серии взаимных упреков и обвинений встретились в Вашингтоне за ужином в почти семейной обстановке. Инициатором и хозяином этой встречи выступил американский президент Джордж Буш. Вот что сообщает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Буш, стремясь растопить лед между пакистанским и афганским лидерами, неожиданно пригласил их на ужин к себе домой. В соответствии с мусульманским постом Рамадан, трапезу было решено провести после захода солнца. Перед тем, как проследовать в семейную столовую Белого дома, трое президентов вышли на его ступеньки к журналистам. Мушарраф и Карзай старались не смотреть друг на друга и чувствовали себя явно скованно. Джордж Буш, встав между ними, без обиняков говорил о том, что оба гостя его личные друзья, и что им, сильным лидерам двух стран, имеющих общую границу, пора забыть о разногласиях. Перед нами стоит множество проблем. Каждый из нас должен защищать свою страну. Но в то же время мы все должны сотрудничать в том, чтобы сделать мир более безопасным. И сегодняшний ужин дает нам возможность выработать совместную стратегию, поговорить о сотрудничестве во имя лучшего будущего людей. Пытаясь примирить Мушаррафа и Карзая, Джордж Буш рассчитывает на их активное содействие в войне против терроризма и в поимке Усамы бин Ладена, который, как полагают, скрывается в горах на границе между Пакистаном и Афганистаном. В последние несколько дней Буш по отдельности принимал в Белом доме как Мушаррафа, так и Карзая. Оба не скупились на интервью американским СМИ, в которых обвиняли друг друга в пассивности в отношении к преследованию террористов. Афганистан делает все от него зависящее и сотрудничает с международным сообществом. Каждый день у нас гибнут люди. Заявляя это, президент Афганистана Карзай утверждает, что президент Пакистана Мушарраф на своей территории предоставляет убежище бойцам Талибана, позволяя им пересекать пакистанскую границу для ежедневных набегов на афганские силы безопасности и силы НАТО. Мушарраф, в свою очередь, обвиняет Карзая в нежелании взять на себя ответственность за попустительство активизации действий боевиков. Но он целенаправленно это отрицает, пряча голову в песок. Он считает более удобным перекладывать вину на нашу страну. Пакистан же очень очень стабильная страна. У нас сильное правительство, сильная армия и сильная разведка. А в Афганистане все в упадке. Карзаев в заочной перепалке на текущей неделе заявил, что и так хорошо знает о проблемах Афганистана. Наше государство ослаблено многолетними военными действиями и разорением. Вот в чем помеха. Карза считает, что Мушарраф только усугубляет ситуацию в Афганистане тем, что не противится действию в Пакистане религиозных школ, благоприятствующих воспитанию, как он считает, потенциальных террористов. Как отмечают представители Белого дома, совместный ужин Буша, Карзая и Мушаррафа вместо запланированного часа длился 2,5 часа. Встреча не принесла каких-либо заметных прорывов или новых инициатив. Тем не менее, как говорят очевидцы, напряженность между президентами Пакистана и Афганистана спала. Во время ужина они сдержанно, но предупредительно общались друг с другом, а перед расставанием обменялись рукопожатием и обещаниями продолжить взаимные консультации. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Конгресс утверждает военные комиссии для суда над подозреваемыми в причастности к терроризму. Гражданин Кореи опережает главу Латвии в борьбе за кресло генерального секретаря ООН. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели в четверг утвердили законопроект, предусматривающий организацию специальных судов над боевиками, захваченными за границей и подозреваемыми в причастности к терроризму. Этот законопроект также определяет правила их содержания и обращения с ними. Это своего рода руководство к действию должно внести юридическую ясность относительно статуса заключенных в Гуантанамо. Рассказывает Ян Рунов.
В Сенате процесс затормозился из-за нескольких поправок, одна из которых разрешала подозреваемым в терроризме оспаривать в Федеральном суде Соединенных Штатов законность их задержания. Сенат отверг эту поправку 51 голосом против 48, и этим открыл путь к окончательному голосованию. Президент Буш встречался с сенаторами-республиканцами и просил их одобрить законопроект как можно скорее. Он позволит президенту отдавать приказ о создании так называемых военных комиссий, то есть трибуналов, для суда над иностранными боевиками, воюющими против Соединенных Штатов в нарушении международных законов о войне. В тексте законопроекта оговариваются также разрешенные методы допроса подозреваемых в терроризме, в частности, разрешены некоторые пытки водой, лишением сна, содержанием в условиях экстремальной температуры. Победа сторонников нового закона особенно важна для администрации Буша накануне выборов, на которых решится вопрос, останется ли у республиканцев большинство в обеих палатах или хотя бы в одной. Вот как оценивает проект закона бывший юридический советник Белого дома Дэвид Ривкин.
Это всеобъемлющая законодательная инициатива, регулирующая все аспекты содержания захваченных боевиков, от их задержания и дознания до возможного предания суду за военные преступления. Законодатели старались найти баланс между интересами безопасности нашей страны и сохранением индивидуальных свобод. Новый закон, который предположительно будет действовать только во время войны с терроризмом, позволяет арестовывать действующих против Соединенных Штатов боевиков в любой части света, потому что нынешняя война носит глобальный характер. И неважно, действуют ли боевики против американских граждан на территории Соединенных Штатов, Германии или Йемена, их будут преследовать, арестовывать, помещать в тюрьмы ЦРУ и допрашивать в соответствии с установленной процедурой и международными обязательствами, позволяющими добывать разведывательные сведения. Это был Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома. После принятия закона и вступления его в силу, несколько сот заключенных, содержащихся в тюрьме Гуантанамо, будут преданы военному суду.
Рассказывал Ян Рунов. Борьба за одну из самых заметных в мире должностей генерального секретаря ООН приближается к критической точке. В четверг во время предварительного голосования в Совете Безопасности большее число голосов получил министр иностранных дел Южной Кореи, хотя впереди еще одно голосование. 7 кандидатов, среди них президент Латвии, претендуют на кресло освобождаемого 1 января Кофи Энноном, гражданином Ганы. Несмотря на то, что устав ООН отводит генеральному секретарю ограниченные полномочия, ведущие столицы с исключительным вниманием относятся к отбору кандидата. Почему? Я задал этот вопрос бывшему заместителю генерального секретаря ООН, ныне профессору Йельского университета Чарльзу Хиллу. Довольно часто, как правило, в самые драматические моменты международных кризисов генеральный секретарь в силу положения становится самой заметной фигурой в дипломатии. Он вхож в Совет Безопасности. От него в такие минуты ждут сбалансированной оценки ситуации. И к его словам прислушиваются. Хотя, как ни парадоксально, слова генерального секретаря не несут никакой формальной силы. У генсека нет права голоса ни в Совете Безопасности, ни в Генеральной Ассамблее. Согласно уставу ООН, он лишь составляет ежегодный отчет о деятельности организации и имеет право доводить до внимания Совета Безопасности проблемы, которые кажутся ему важными. Тем не менее, как мы знаем, заявления генеральных секретарей часто становятся фактором в международных отношениях. Так, например, было, когда Бутрос Гали, предшественник Кофи Эннана, громко обвинил Запад в невнимании к проблемам Африки и заявил, что война в Боснии – война богатых людей. Он, кстати, стал первым генеральным секретарем, которому было отказано в избрании на второй срок. Сам Кофи Эннан вызвал возмущение в Вашингтоне не так давно, когда провозгласил, вопреки оценкам юристов, что иракская кампания незаконна. Как вы считаете, что сегодня ждут от нового генерального секретаря те, кто собирается его избрать? Я думаю, прежде всего ожидается, что он возьмет на себя лидерство в реформировании ООНовской бюрократии. Организация тратит огромные деньги, зачастую неизвестно на что. Она подвержена коррупции, как показали разоблачения в результате расследования программы «Нефть в обмен на продовольствие». Вашингтон, без сомнения, хотел бы, чтобы новый генеральный секретарь взял на себя прежде всего важные административные функции. Развивающиеся страны надеются на то, что он возьмет на себя инициативу в реформировании Совета Безопасности, который, по их мнению, не репрезентативен. Они также хотят с его помощью добиться больших субсидий со стороны богатых стран. Все это, на мой взгляд, естественные запросы, но ООН, как мне кажется, упускает главное. Мы живем в новом мире в условиях нового глобального противостояния террору. И ведущая международная организация, ее генеральный секретарь, должны поставить во главу угла именно эту проблему. Иначе ООН будет оставаться на обочине, когда дело доходит до решения главных вопросов. Говорил бывший заместитель генерального секретаря ООН Чарльз Хилл. Между тем, судя по результатам неформального голосования, из 7 кандидатов на должность генерального секретаря ООН наибольшие шансы у министра иностранных дел Южной Кореи. Президент Латвии – третья в этой гонке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Кинофестиваль «Образы Америки» открывается в Москве. Очередное обострение российско-грузинских отношений.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а что вы знаете о жизни в современной Грузии? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» ток-шоу «Личное дело». Речь пойдет о детской неблагодарности. Часто ли мы обвиняем в ней своих детей и обвиняли ли родители в том же пороке нас самих? Автор программы Татьяна Ткачук беседует об этом с психологами Борисом Новодержкиным и Мариной Берковской. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кризис в отношениях между Россией и Грузией обостряется. Сегодня из Тбилиси специальным самолетом МЧС начинается эвакуация сотрудников российского посольства и их семей. Для консультации в Москву отозван посол России в Грузии. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста, к которому он был приговорен за организацию пикета в годовщину Бесланской трагедии. Международная амнистия объявила Пономарева узником совести. В Москве с понедельника продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Одна из участниц акции госпитализирована. Западный эксперт эколог считает, что строительство нефтепроводов в рамках проекта «Сахалин-2» угрожает природе острова. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун сохраняет лидерство в борьбе за пост генерального секретаря ООН. В Совете Безопасности состоялся очередной раунд рейтингового голосования. Полномочия Кофи Аннана истекают 31 декабря. В Берлине безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза и Ирана Хавьером Соланой и Алила Риджани. Дискуссии продолжатся на следующей неделе. Спускаемый аппарат российского космического корабля «Союз» успешно приземлился в Казахстане. На борту астронавты Павел Виноградов и Джеффри Уильямс, а также космический турист, американка Ануша Ансари. Россия предоставит Кубе кредит на сумму в 355 миллионов долларов. Соглашение об этом было подписано вчера в Гаване в ходе визита на Кубу главы российского правительства Михаила Фраткова. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Аюб Аль-Масри призвал исламских экстремистов использовать оружие массового поражения для нападения на американские военные объекты в Ираке.
Синоптики сообщают, что характер погоды в северо-западных областях определят атмосферные фронты атлантических циклонов. В конце недели и предстоящие выходные облачно и дождливо. В столице днем без осадков, максимальная температура 17-19 градусов, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем 13-15 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. МВД Грузии обнародовало материалы, которые должны свидетельствовать о шпионской деятельности российских офицеров, арестованных в Тбилиси и Батуми. Грузинские руководители жестко отвечают на обвинения со стороны России. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии обнародовало оперативные материалы, записи скрытой камерой встреч и записи телефонных переговоров арестованных российских офицеров с завербованными ими гражданами Грузии. В ходе переговоров в завуалированной форме они просили граждан Грузии выведать секретные сведения о грузинской армии, учениях, количество вооружения на тех или иных грузинских военных базах и так далее. Грузинские контрразведчики записали скрытой камерой процесс передачи денег и материалов, также тайные встречи на грузино-армянской границе завербованного гражданина Грузии с резидентом ГРУ в Закавказье Анатолием Синицыным, находящимся в Армении. Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, комментируя реакцию российских политиков, расценила ее как неадекватную. «Я думаю, вместо того, чтобы делать громкие заявления, с российской стороны было бы правильнее, чтобы она ознакомилась с доказательствами и документами, которые есть у МВД Грузии и грузинских спецслужб. Но то, что грозные комментарии в Москве делаются без ознакомления с этими документами и сутью дела, свидетельствует о том, что российскую сторону либо не интересуют доказательства, а в худшем для них случае они прекрасно знали и знают, чем занимаются их представители в Грузии. Что касается санкций, то я не припомню другого случая в мировой практике, чтобы страна вводила санкции только потому, что аргументированно изобличили и арестовали ее шпионов». Тем временем министр обороны Грузии Ираклио Куруашвили, который находится в Аджарии вместе с президентом Саакашвили, прокомментировал инцидент с задержанием в Батуми группы российских солдат и младшего офицера. Этот инцидент приобрел тем большую значимость, что произошел параллельно арестом офицеров, военнослужащих группы российских войск по обвинению в шпионаже. «Министр обороны России просто солгал, утверждая, якобы российские военнослужащие были избиты. На самом деле эта группа военных передвигалась в Батуми на той же улице, что и президент Саакашвили, причем с автоматами, с бронежилетами, не имея никакого разрешения. Естественно, мы их арестовали и отпустили после проверки документов, только потому, что визы у них оказались в порядке». Вокруг здания штаба группы российских войск по-прежнему стоят сотни грузинских полицейских. Они внимательно проверяют документы у всех российских военнослужащих. По всей видимости, в ответ на все эти события, консульство России в Грузии прекратило выдачу виз гражданам Грузии, желающим поехать в Россию.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы знаете о жизни в современной Грузии? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
Я многократно был в Грузии, прекрасная земля, мне там всегда было комфортно. Да? И то, что сегодня происходит во взаимоотношениях, по-моему, от этого обе стороны сильно проигрывают. Я не знаю, да, кто отвечает, то, что сегодня там арестовали наших военнослужащих. Честно говоря, бред. Вся Грузия 4 миллиона жителей. Даже в этом плане у нас в 40 раз больше. Можно выстроить отношения соответствующим образом.
Общее впечатление вот по моим беседам с моими грузинскими коллегами довольно неблагоприятно. Сейчас в Грузии царит довольно большой хаос, чудовищная коррупция. В общем, все постсоветские прелести там вылезли, естественно. Конечно, Шеварднадзе, это был коррупционер, конечно, очень большой, и все понятно. Но, честно говоря, по-моему, Саакашвили ничем не лучше.
Ничего не могу сказать о жизни современной
плохо, да, наверное, там живут. У нас друзья грузины, которые оттуда вынуждены были уехать.
Я считаю, что там плохо живут. Как говорят, виноват во многом Саакашвили.
Задвались, и больше ничего. Им хочется вернуть Абхазию и Южную Осетию. А народы, населяющие эти автономные республики, хотят быть самостоятельными.
Говорят, что очень плохо. Я знаю, у моих знакомых там родственники есть. Говорят, у стариков даже трусов нет. Родители умерли, вот собрала все вещи, они туда послали.
Дни разочарования в их действиях. Вот и все.
Саакашвили там буйствует. То, что нам показывают по телевизору, то я знаю. В Грузии не было ни разу.
Абсолютно ничего.
Люди очень дружелюбные, вино вкусное.
На самом деле ничего не знаю.
А что-то вообще Грузия в последнее время борзела вообще, если честно.
К сожалению, ничего не могу сказать, как-то не сталкивалась с этим. Так.
Говорил Ахмадуллин, да, по вечерам южнее рая на детской дудочке играет, живет вселенная другая и называется Тифлис. Яркий, красивый, прекрасный, праздничный город.
Вот так на вопрос, что вы знаете о жизни современной Грузии, отвечали москвичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Руководство Берлинского театра меняет программу из-за возможных протестов мусульман. Кинофестиваль «Образы Америки» открывается в Москве. Таковы некоторые темы панорамы культурных событий.
Руководство Берлинского театра Deutsche Oper объявило, что вместо намеченных 4 представлений оперы Моцарта и Доменей будут показаны постановки опер «Свадьба Фигаро» Моцарта и «Травиата Верди». Продолжается общественная дискуссия, вызванная отменой спектаклей из страха перед возможными протестами мусульман, так как по замыслу режиссера в финале на сцену выставляются головы пророка Мухаммеда, Иисуса Христа, Будды и Посейдона. Многие германские политики возмущены решением театра. Председатель Баварского христианско-социального союза Петер Рамзауэр назвал его чистой трусостью. Заместитель спикера Бундестага Вольфганг Тирсе заявил, что эта уступка угрозам только ухудшит общее положение и наносит удар по свободе слова. Флеминг Розе, редактор датской газеты, в которой были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшие в прошлом году воинственные протесты мусульман во всем мире, назвал действия театра самоцензурой и подчеркнул, что именно так становится игрушкой в руках радикалов, укрепляя их позиции и ослабляя позиции умеренного ислама. В Германии проживают 3 200 000 мусульман. Со вчерашнего дня по воскресенье включительно в музее Мунка в Осло выставлены картины «Крик и Мадонна», похищенные 22 августа 2004 года и недавно найденные полицией. После этого знаменитые полотна Эдварда Мунка будут отправлены на реставрацию, поскольку получили незначительные повреждения. В течение 4 дней с 28 сентября по 1 октября в Московском кинотеатре 35 мм на Покровке проходит фестиваль американского кино «Образы Америки». В программе фильмы современных режиссеров «Черный георгин» Брайана де Пальма, в России идет под названием «Черная орхидея», «Плохая ночь» Гесса Ван Сента, «Кин» Лоджа Керригана, «Девять жизней» Родриго Гарсия и другие. В секции «Классика Голливуда» ленты Фрица Ланга, Николаса Рея, Марвина Лероя. Техасский комический актер, исполнитель песен в стиле кантри и автор 17 детективных романов Кинки Фридман объявил, что намерен баллотироваться на пост губернатора Техаса. Взгляды Фридмана отличаются крайним либерализмом. Он выступает за свободу абортов, за однополые браки, за легализацию марихуаны. Согласно последним социологическим опросам, 35% техасцев поддерживают действующего губернатора штата Рика Перри. Однако эксцентричный кандидат Кинки Фридман сейчас занимает прочное второе место с 23%.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой. 6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Петрозаводска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Тема событий в корейском городе Кондобага продолжает оставаться одной из самых заметных в республиканских средствах массовой информации. Так, газета «Курьер Карелии» пишет о том, что жители Кондобаги намерены направить в правительство России и в Государственную Думу ноту протеста, в которой они хотят выразить свое несогласие с выводами, которые сделали российские парламентарии по итогам однодневного визита в Карелию. Казалось бы, отмечает автор, они приезжали в Кондопогу, чтобы разобраться, кто виноват в межэтническом конфликте и что теперь делать. В результате же гости пришли к обидным для жителей города выводам, фактически назвав Кондопогу городом пьяниц и безработных. Текст письма обращения к власти обсуждается сейчас в коллективе ведущего предприятия города бумажного комбината, и вскоре документ будет направлен в Москву. Петрозаводский еженедельник «Губерния», подводя итоги кондопожским событиям, пишет: «С нелегкой журналистской руки слово Кондобага стало чуть ли не нарицательным. И случилось это, увы, не благодаря десяткам лет производства лучшей в стране бумаги, а благодаря несчастью и скандалу. 3 недели журналисты зарабатывали на кондопожской проблеме деньги, а политики набирали очки, разглагольствуя на тему новой русской революции. И за всем этим было забыто о главном, о человеческой трагедии, о погибших людях, осиротевших семьях, о поселившемся в сердце страхе. Свидетельством тому факт, что никто из представителей карельской власти не удосужился появиться в домах погибших людей и выразить свои соболезнования». Еще об одном происшествии, случившемся в Карелии и выходящем за рамки события местного значения, сообщает интернет-журнал «Столица на Онега». В местечке Сандармох, что в Медвежьегорском районе, на днях был варварски разрушен памятник жертвам сталинских репрессий. Неизвестные злоумышленники сбросили на землю с огромного каменного постамента скульптурный барельеф, где был изображен расстрелянный ангел. Разрушенный памятник был установлен в 1998 году на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий, и его ежегодно посещают тысячи граждан России, Украины, Польши, Литвы, Финляндии и других стран, чтобы почтить память безвинно погибших. Произошедший акт вандализма уже не первый. Однажды с памятника была сбита надпись «Люди, не убивайте друг друга». Варварским нашествием постоянно подвергается и деревянная часовня, построенная рядом. Из нее крадут иконы и свечи, которые приносят родственники погибших. Такое отношение к нашему прошлому, отмечает журналист, должно нас беспокоить ничуть не меньше, чем события в Кондопоге. Возможно, что у них даже есть какие-то общие истоки, характеризующие сегодняшнее состояние нашего общества. И в этом нам всем необходимо разбираться самым серьезным образом, подводит итог интернет-журнал «Столица на Онега».
Рассказывал Сергей Коробов. Сейчас в Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские дипломаты покидают Тбилиси. Кризис в отношениях России и Грузии сегодня рассмотрит Совет Безопасности ООН. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, признанный организацией Международной амнистии узником совести, выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста. В Москве 5-й день продолжает голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Биржевая торговля газом в России должна начаться до 1 ноября, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По планам, в ходе эксперимента, который продлится до конца 2006 года, концерн «Газпром» получит право продать по рыночным ценам до 5 миллиардов кубометров газа, при условии, что такой же объем смогут реализовать на бирже независимые производители топлива. После завершения эксперимента, по словам Виктора Христенко, «Газпрому» может быть предоставлена возможность заключать долгосрочные контракты с промышленными потребителями на поставку газа по нерегулируемым ценам. Федеральная служба России по финансовым рынкам разрабатывает закон о частных пенсионных системах. заявил руководитель службы Олег Вьюгин. При подготовке этого документа, по его словам, за основу был взят опыт Соединенных Штатов, где используются пенсионные счета, которые открывает либо работодатель, либо частное лицо, формирующее свои пенсионные сбережения на этом счете. Общий смысл такого пенсионного обеспечения, как сказал Олег Вьюгин, заключается в специальном режиме налогообложения средств, собранных на пенсионных счетах. Французская банковская группа Société Générale увеличила в два раза свою долю в уставном капитале российского Росбанка, купив у холдинга Интеррос еще 10% его акций. Стоимость этой сделки, как и первой состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Телекоммуникационная компания «Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших в Европе операторов местной фиксированной связи, перенесла с октября на ноябрь введение новых тарифных планов. Как сообщили представители компании, это будет сделано после того, как Федеральная служба по тарифам утвердит расценки на них. В соответствии с действующим законодательством, абоненты получат возможность выбора между тремя тарифными планами. Первый из них будет включать оплату за пользование абонентской линией и поминутную оплату разговора. Второй предусматривает фиксированную плату за неограниченный объем разговоров, а третий тариф будет комбинированным.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 75 копеек. Евро 34 рубля 3 копейки. Евро на мировых рынках стоит доллар 27 центов.
В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония перезахоронения праха российской императрицы Марии Федоровны. О том, как имперский миф влияет на восприятие истории России, ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседует с историком Леонидом Кацвой.
Императрица Мария Федоровна перезахоронена. Как говорят, согласно ее последней воле, рядом со своим супругом, императором Александром III, больше таких церемоний быть не должно. Можно ли говорить в связи с этим, что память о императорской династии, о династии Романовых, вот с этими похоронами, она как бы станет угасать, потому что ведь память современного человека – это, прежде всего, факт сегодняшнего, да, если угодно, шоу, да, как это, может быть, неуместно выглядит для истории, но, тем не менее, телевизионное представление, картинка, газетная статья – всего этого больше не будет. Пришло перезахоронение семьи Романовых, семьи Николая II, теперь перезахоронение императрицы, и вот все окончилось, как бы подведена черта под целым, так сказать, историческим периодом.
Нет, вы знаете, я не думаю, что от этого что-то изменится в восприятии современным российским обществом династии Романовых. Дело в том, что если вообще так спросить большинство наших сограждан о наиболее известных царях, ну, я думаю, что с большой долей вероятности это будут Иван Грозный, Петр I, ну, и, естественно, Николай II. При этом существенно реже будет называться Екатерина Великая, и уж совсем реже будет называться великий реформатор Александр II. А что касается Марии Федоровны, в массовом сознании это имя вспыхнуло сейчас в связи с похоронами, довольно быстро исчезнет. Это совершенно естественно, имена императриц, не правивших самостоятельно, запоминают только историки. Хотя, кстати, сама Мария Федоровна, судя по всему, была человеком очень достойным. Во всяком случае, своему сыну она всегда старалась внушать идеи для династии Романовых достаточно либеральные.
Ну, возможно, это сотрудников... связано с тем, что она была представителем датской королевской династии, эта династия, ну, сама по себе была.
Вообще, если мы посмотрим на историю династии Романовых, то у самого Николая II, если я не ошибаюсь, русской крови была одна 128-я часть. Так что в основном эта династия давно уже была немецкой. Александра Федоровна, невестка Марии Федоровны и супруга последнего императора, была полуангличанка-полунемка. Однако влияние ее было совершенно противоположным, ультраконсервативным. Я не думаю, что это можно напрямую связывать с национальным происхождением или, как мы теперь иногда говорим, западным происхождением. Это скорее личностное.
Возможно, но я имел в виду, когда говорил о этой традиции, что все-таки Мария Федоровна была воспитана в других, если угодно, конституционных традициях, чем другие представители династии Романовых. Все-таки датских принцесс не так много было на российском престоле. Это была уже династия.
Датская принцесса, если я правильно припоминаю, была на российском престоле вообще одна.
Да.
Но немецких принцесс было много. Александра Федоровна была английская принцесса. Казалось бы, тоже, понимаете, Англия страна либеральных традиций. Однако вот, оказавшись здесь, моментально усвоила идеи неограниченного самодержавия, держалась за них до конца.
Тогда очень важно понять, до какой степени вообще...
Ну, видите ли, во всяком случае, Мария Федоровна советовала сыну либеральных советников, не обманывалась насчет государственных талантов самого Николая, всячески старалась воздействовать на него, чтобы избавиться от Распутина. Когда поняла, что это невозможно, вообще временно покинула Петербург. Это, кстати, достаточно парадоксально, потому что она была глубоко предана памяти своего мужа, Александра III, а более консервативного царя на русском престоле не было.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
В Москве 6:51. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о смерти легендарной токийской розы, чья легенда, впрочем, была двусмысленной в глазах многих американцев. Микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг рекордного уровня достиг индекс Доу Джонса, показатель курсов акций 20 крупнейших американских компаний. Последний раз индекс забирался столь высоко в 2000 году. За этим последовал крах на Уолл-стрит, атаки 11 сентября и двухлетняя рецессия. В то время как возвращение индекса Доу Джонса к рекордной отметке выглядит глубоко символичным событием в глазах американских инвесторов, событием, свидетельствующим об эффективности американской экономики и рыночной системы страны, никто не берется предсказывать даже ближайшее экономическое будущее. Экономический рост в стране замедляется, инфляция высока. Крайние пессимисты говорят о приближении очередной рецессии. Если Соединенные Штаты отгородятся от Мексики пограничным забором, то он отрежет путь в Америку не только нелегальным, но и вполне легальным мигрантам, животным, чей ареал обитания простирается на территории обеих стран, предупреждают американские экологи. США могут потерять не только дешевую рабочую силу, но и ягуаров, мигрирующих из Мексики. Пограничный заслон, по словам специалистов, нанесет сильную травму диким индейкам, черепахам и змеям, которые могут потерять способность к ориентации. Пока, впрочем, права животных не стали серьезным аргументом в дебатах о том, как остановить нелегальную иммиграцию. Это голос токийской розы, голос, хорошо знакомый американским солдатам, воевавшим с японцами на Тихом океане. Таинственная незнакомка, убеждавшая в передачах из Токио своих слушателей в неизбежности их скорого бесславного поражения, стала после войны одним из редких американцев, осужденных за предательство. Ее смерть в возрасте 90 лет не осталась незамеченной в США. О судьбе токийской розы я беседую с культурологом Александром Геннисом.
Жизнь Ивы Тагури, так ее звали на самом деле, была сплошным недоразумением. Уроженка Калифорнии, она даже родилась 4 июля, Ива попала в Японию, чтобы навестить больную тетку. После Перл-Харбора девушка застряла в стране, чьего языка практически не знала. Зато родной, английский язык, позволил ей найти работу машинистки. Из-за приятного тембра голоса ее взяли на радио, вещавшее на американскую армию. Солдаты и прозвали ее «Токийской розой». Сама Ива этим псевдонимом никогда не пользовалась. Для миллионов изголодавшихся по женскому обществу мужчин ее веселый девичий голос будил мечту о возвращении к семье, к домашнему уюту, к нормальной жизни. Это и придавало токийской розе мистический ореол. Важно и то, что ее никто не видел, только слышал. Поэтому каждый солдат мог представить розу, похожую на его жену или подругу.
Александр, не будем все же забывать, что цель этих передач была в том, чтобы подорвать боевой дух американской армии.
Конечно, но сама токийская роза была всего лишь диск-жокеем. Она крутила пластинки, за которых солдаты, собственно, и слушали эту станцию. В эфире ее голос звучал по 2-3 минуты. Она шутливо здоровалась со слушателями, неся абсолютную чушь. Ну, например, «Я тот солнечный лучик, которому вы, наши друзья, вернее враги, охотно вы перерезали глотку». Потом Ива объясняла, что сознательно саботировала усилия японской пропаганды, придавая тексту саркастический или двусмысленный характер. Возможно, так оно и было. Ни один американец не принимал всерьез радио имперского Токио. К тому же Ива Тагури дружила с американскими пленными и часто помогала им.
Тем не менее, токийскую розу осудили за предательство.
Да, в 49-м на очень спорном процессе ее признали виновной. Она получила 10 лет, отсидела 6 и в конце концов была официально помилована президентом Фордом. До последнего дня Ива не признавала себя виновной.
История «Токийская роза» напоминает дело Эзры Паунда, тоже осужденного за антиамериканскую радиопропаганду из фашистской Италии.
Верно, но у Паунда были убеждения или заблуждения. Он и впрямь был фашистом. Правда, когда Паун читал микрофон своей «Кантос», то и американские, и итальянские власти подозревали, что поэт пользуется секретным шифром. Токийская Роза — дело другое. Она была всего лишь невезучей девушкой, которая поплатилась за свою случайную славу. Теперь с ее смертью закончилась и эта печальная и романтическая страница в истории Второй мировой войны.
Говорил культуролог Александр Генис. Через 60 с лишним лет после войны легенда «Токийской Розы» продолжает жить. Молодая панк-группа «Токийская Роза» завоевала популярность с выходом своего первого диска, который так и называется «Токийская Роза». Это сочинение не что иное, как гимн американки, предавшей, согласно судебному вердикту, страну. Песня «Isn't She Sweet».
Передача нашей нью-йоркской студии «В Америке сегодня». Но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Осенний призыв. Методы меняются, правонарушения остаются. Выставка «Сибирское взятие» в Москве. Искусство вести бизнес с диктаторами.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос: а что вы знаете о жизни в современной Грузии? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».